АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Леонардо да Винчи родился в 1452 году, 15 апреля, в местечке Винчи, неподалеку от Флоренции. И если созданный им портрет Моны Лизы, без преувеличения, можно назвать самой великой картиной за все периоды развития живописи, то я думаю, что Леонардо является, наверное, самой знаменитой личностью за все периоды развития человечества. А если не знаменитый, что может, наверное, определить в каждый отдельный век, период, десятилетие, какое-то специальное исследование, то, во всяком случае, самым феноменальным человеком. Потому что он был не только замечательным художником. И если сказать, соответственно, правде, то он и не считал, что занятие творчеством художественным и является его главной задачей, то, во всяком случае, он совмещал в себе огромное количество разных знаний и умений. Он был и инженером, и предвосхитил многие области современного знания. Он был величайшим специалистом для своего времени в естественно-научных предметах, в технике, в механике. Одним словом, масштаб его личности, богатство и глубина его научно-художественного наследия совершенно грандиозны. В 1503 году великий итальянский художник Леонардо да Винчи написал портрет молодой флорентийской дамы Монны Лизы, прозванной Джокондой. Как утверждает Джорджо Вазари, знаменитый художник XVI века и первый историк искусства, написавший жизнеописание знаменитых художников, воятелей и зодчих Возрождения, над портретом после его создания Леонардо да Винчи работал еще в течение 4 лет, так и оставив его незаконченным. Однако это не помешало этому портрету стать самой знаменитой картиной мира. Сегодня портрет Моны Лизы хранится в Лувре в Париже. Во Францию портрет привез сам Леонардо да Винчи в 1517 году, получив приглашение французского короля Франциска I. Через 2 года после этого Леонардо умер, и портрет остался во владении французских королей. Он находился в покоях королей Фонтенбло, затем в Версале. Какое-то время он висел в Тюильри в покоях Наполеона, а начиная с 1804 года был помещен в Лувр. К тому времени это был первый национальный французский музей. История портрета довольно драматична на протяжении веков. В 1911 году он был похищен. Он исчез из Лувра. Похитителем оказался некий Винченцо Перуджо. Это был маляр, рабочий, который работал в Лувре, итальянец. И, как он утверждал потом на суде, он похитил картину из патриотических соображений, имея в виду, что такой шедевр должен непременно храниться в Италии. Через 2 года он решил его продать. Он заявил о своем намерении известному итальянскому антиквару, но портрет был обнаружен и возвращен во Францию. В дальнейшем картина всегда находилась в Лувре, но во время Второй мировой войны ее несколько раз перемещали в разные хранилища, спасая от немцев, которые, как известно, взяли Париж. И известно, что они охотились за выдающимися художественными произведениями для составления коллекции Гитлера. В дальнейшем еще несколько раз Мона Лиза покидала Лувр. Так, в 1963 году по соглашению между Франции и Соединенными Штатами, портрет показывался в Вашингтоне и Нью-Йорке. Тогда это событие наделало много шума. Французская общественность была категорически против этого перемещения полотна, ну, наверное, справедливо полагая, что Мона Лиза так знаменита, что те, кто хотел бы ее увидеть, должен приехать сам в Париж. И тем не менее, в 1974 году, в 1974 году, картина показывалась в Токио. Здесь был огромный колоссальный успех. Стояли не только многочасовые, но многодневные очереди японских любителей искусства с тем, чтобы посмотреть на легендарную картину. И случилось так, что в этом же 1974 году картина попала по возвращении из Токио, на пути из Токио в Париж, она оказалась в Москве, в нашем музее, музее изобразительных искусств имени Пушкина. Опыт показа «Мона Лизы» в нашем музее был, конечно, совершенно уникальный. Узнали мы о самом факте того, что заключено соглашение о показе картины, буквально за 2 недели. И предстояло сделать очень большие работы. Надо было, во-первых, соорудить специальную витрину. Весь комплекс охраны тщательно проверялся французами. Были поставлены специальные условия. Достаточно сказать, что специальное стекло, несколько таких нужно было изготовить для этой витрины, делались даже не в Москве, они делались тогда на Украине. Когда они пришли к нам сюда за несколько дней уже до объявленного открытия картины, некоторые из них, к сожалению, лопнули. Это было огромное напряжение по обеспечению показа картины. Ну, не говоря уже, конечно, об обязательных условиях климатических. Температура не должна была превышать 20 градусов, но она должна была не только их не превышать, она должна была быть постоянной, то есть всегда должна была быть в районе 20 градусов, так же, как влажность не могла превышать 50%. Специальные датчики, заложенные в витрину, следили за соблюдением этих параметров. Кроме того, была организована в музее специальная охрана. В зале, который находился рядом с тем, где показывалась картина, располагалась целая группа специального назначения, которая была готова в любую минуту защитить это полотно бесценное. Картина показывалась 45 дней, и каждый день в течение 14 часов. Весь этот показ проходил между 14 июня 1974 года и 28 июля. В это время через залы музея, через зал, в котором показывалась Мона Лиза, прошло около 500 000 зрителей. Некоторые из них по несколько дней стояли в очереди, чтобы посмотреть на удивительную картину. Но надо сказать, что та атмосфера какого-то подъема, радости и воодушевления была просто беспримерной. Я не припомню еще одной выставки, на которой бы зрители с таким терпением и даже, если угодно, воодушевлением ожидали бы встречи с художественным произведением. Тем более, что задержаться надолго перед картиной было невозможно. Всего несколько секунд, скажем мы так. Ну, правда, к картине приближались постепенно, была продумана сама драматургия показа. К ней шли издалека, останавливались перед картиной, потом уходили. Очень многие, когда уходили, они даже пятились с тем, чтобы еще смотреть на картину и запечатлеть ее в своих глазах. Стояло очень жаркое лето, и, конечно, мы все очень волновались за то, как картина будет сохранена. Нельзя забыть, что она написана на дереве, а дерево очень чувствительно ко всем, даже малейшим колебаниям температуры и влажности. Но когда выставка закончилась, и директор музея, господин Каньям, измерял доску, на которой была написана картина, она была написана как икона на доске, и естественно, что доска имеет какие-то, она не абсолютно ровная, она, как каждая икона, она имеет какие-то изгибы, какое-то движение внутреннее. В Лувре был изобретен специальный аппарат, я его даже назвала Джокандер, который измерял вот эти изменения поверхности доски, и оказалось, что никаких изменений, ни на малейшие миллиметры в картине не произошло. Надо сказать, что мы очень этим гордились, потому что мы знали, что минимальные изменения все-таки произошли в Японии. Буквально через 2 дня после окончания выставки знаменитый контейнер, в который была заключена Мона Лиза, его высота составляла 130 сантиметров, ширина 1 метр и глубина 50 сантиметров. Этот контейнер отошел от музея. На лестнице перед фасадом музея столпились наши сотрудники, были произнесены короткие речи директором Лувра, господином Коньям. Я также сказала несколько прощальных слов, и Мона Лиза от нас уехала. Но, как и некоторые другие легендарные произведения искусства, подобные Сикстинской Мадонне или маске Тутанхамона, это нахождение выдающегося произведения в стенах нашего музея навсегда осталось здесь и продолжает волновать наше воображение. Нам приятно, что после показа у нас сама модель витрины, в которой была показана Мона Лиза в нашем музее, была повторена в Лувре. После возвращения из путешествия в Токио и Москву картина уже не показывалась, как раньше, просто в ряду других произведений на стенах знаменитого салона Каре. Она была заключена, картина, в витрину, подобную той, которая вот была у нас в Москве. В образе Моны Лизы нас не столько впечатляют ее возможные портретные черты, а прежде всего вот тот высокий идеал личности, которую она, несомненно, в себе несет. Это совершенное существо, которое выступает в образе Джоконды. Произошло какое-то замещение. И я думаю, что это так или по-другому, но улавливалось теми первыми зрителями, которые видели этот портрет. Перед ними было действительно совершенное и какое-то высшее существо. Один из ученых хорошо сказал об этом портрете, очень коротко. Джоконда – все и ничто. То есть он отказал ей как бы в особой и сразу схватываемой индивидуальности. В ней та вершина и та степень обобщения личности, которая уже в каком-то плане отрывается от непосредственных портретных черт и от какого-то непосредственного конкретного образа. Мы знаем, что портрет был написан в 1503 году. И, собственно говоря, вот это особое понимание человека, которое было характерно для всего Возрождения, недаром эта эпоха называется эпохой открытия мира и человека. Так вот, Мона Лиза – это вершина представления о человеке, о его возможностях, о его могуществе. И что интересного, тот необыкновенный заряд интеллектуальной энергии, которой обладает этот женский образ, он не унижает человека. Наоборот, он заставляет его выпрямиться. Согласно традиции, которая ведет начало от Джорджо Вазари, на портрете изображена флорентинка Лиза Антонио Мария Динальдо Герардини. Известно, что эта дама родилась в 1479 году во Флоренции. Она жила в квартале Сан-Спирито. 16 лет она вышла замуж за 35-летнего Франческо ди Бартоломео ди Дзанотти дель Джоконда, откуда и ее прозвище Джоконда. Для мужа Джоконды это был третий брак, он был дважды вдовец. Отец Моны Лизы занимал видное место среди руководителей Флорентийской республики. Может быть, не все знают, что Мона Лиза, слово «Мона» – это сокращение от слова «Мадонна», то есть «Моя госпожа». Так называли Мать Христа, Марию, Мадонна. Но так называли и просто женщин Италии. И сокращенно отсюда «Мона Лиза». Хотя Джорджо Вазари довольно подробно описывает модель Леонардо да Винчи, тем не менее со временем возникли сомнения. Та ли это женщина? Действительно ли это Мона Лиза Джоконда? Откуда возникли эти сомнения? Ну, наверное, потому что сам Джорджо Вазари не мог видеть этого портрета. Дело в том, что портрет уже находился во Франции, когда Вазари было только 6 лет. И известно, что он никогда во Франции не был. Но надо думать, что он питался какой-то информацией, какими-то сведениями, которые он почерпнул у горожан, у тех, кто знал модель Леонардо да Винчи. Во всяком случае, возникли другие предположения. И в частности, очень упорно целый ряд исследователей настаивал на том, что изображенной является Изабелла д'Este, жена правителя Мантуи. И известно, что в 1499 году Леонардо был в Мантуе. Известно, что он сделал 2 рисунка с Изабеллой д'Este. И вот один из них, собственно, это уже рисунок картона, это 3-я работа, которая была сделана с этой примечательной женщиной, очень образованной, правда, как свидетельствуют современники, весьма капризной, которая написала несколько писем художнику с тем, что она ждет от него свой портрет. Вот, возможно, эта переписка, которая известна, и понимание того, что Изабелла д'Este была выдающейся женщиной, привели к тому, что кто-то, во всяком случае, захотел в портрете Леонардо увидеть именно этот персонаж. Говорили также о неизвестной возлюбленной Джулиано Медичи, который заказал Леонардо портрет, но потом от него отказался и вернул художнику, потому что он женился и не хотел иметь этот портрет у себя. Говорили также, идентифицировали Мона Лизу с Констанцией Давалос, маркизой Франковилла. Это была героическая женщина, она жила в Неаполе, неаполитанка, которая прославилась тем, что она участвовала в обороне Неаполя, сопротивляясь королю Франции, который напал на Неаполь. Но мне кажется, что надо согласиться со словами Андре Мальро, известного писателя, какое-то время министра культуры Франции, который говорил: «Несущественно, эта женщина или другая. Степень независимости созданного образа от модели все равно остается та же». Для того, чтобы правильно попытаться нам оценить феномен портрета Леонардо да Винчи и понять то потрясение, которое испытали современники, когда его увидели, ну, достаточно сказать, что Джорджо Вазари писал: «Портрет казался скорее божественным, чем человеческим, и почитался произведением чудесным». Для того, чтобы понять его многовековую, длящуюся уже 500 лет славу этого портрета, я думаю, что нужно все-таки понять, собственно говоря, а что совершил Леонардо да Винчи, чем его портрет отличался от того, что делали до него или в то время, как работал он сам, или на протяжении 5 веков после него, после того, как портрет был создан. Прежде всего, надо сказать, что сам жанр портрета возникает в итальянском искусстве именно в XV веке, в период так называемого раннего возрождения. Это был, как известно, период открытия мира и человека после столетий Средневековья. Он знаменовался огромным интересом к человеческой личности. И первые портреты, они возникли в большой мере, опираясь, как и вся культура эпохи Возрождения, на античную культуру. Портреты на монетах, ну и на медалях было также, изображают то лицо, которому они посвящены, в профиль, как правило, или пошейно или погрудно. Одним словом, это такая модель изображения человека. И вот именно на эту модель и опирались итальянские художники, начиная с начала XV века. Ну вот несколько знаменитых портретов. Портрет, приписываемый, скажем, Учелло, мужской портрет. Он строго выдержан в профиль, это погрудный портрет. Обычно эти портреты отличались какой-то такой психологической неподвижностью, застылостью. Чаще всего они изображались на нейтральных фонах, иногда на темном и иногда на подсвеченном фоне. На протяжении XV века, естественно, портрет развивался, искусство портрета развивалось, причем в следующем направлении. С одной стороны, стало появляться какое-то движение корпуса изображенной модели. Скажем, постепенно портрет начинали изображать или в три четверти, или в легком повороте, или, наконец, просто даже в фаз. Стал появляться фон, очень разнообразный, иногда просто декоративный, иногда просто более осветленный, а иногда пейзажный, а иногда даже интерьерный. Очень интересный, прелестный портрет Пизанелло, принцесса из дома Эсте. Или портрет Антонелло де Мессина, это замечательный художник, мужской портрет 70-х годов. То, что Леонардо начал уже где-то в 70-х годах работать над портретами, то есть этот жанр его явно занимал, свидетельствует целая группа портретов, которая вышла из мастерской Леонардо да Винчи, из его мастерской в Милане. Здесь он оказался где-то в начале 80-х годов, здесь образовалась у него школа учеников, и во многих портретах замысел Леонардо да Винчи совершенно очевиден, но некоторые сделаны или им самим, или при его личном участии. Ну вот очень знаменит портрет молодой женщины Чичилии Галлерани, он сделан где-то в начале 80-х годов. Сейчас фон, на котором изображена эта модель, очень темный, но исследования полотна показали, что когда-то он, оригинальный тон, был голубовато-сероватым. Что примечательно в этой фигуре, это довольно сильный контрапост, то есть движение корпуса. Это такое одушевленное движение, потому что голова модели повернута, и она явно фиксирует своим взглядом кого-то, кто находится перед ней. Этот портрет называется еще «Дама с горностаем», потому что молодая женщина держит на руках маленького зверька. Это горностай. Горностаи были тогда популярны почти так же, как кошки. И вот горностай был как бы такой символ правителя Милана, Лодовико Сфорца. У него было прозвище Моро, поэтому его иногда называют Лодовико Моро. Видимо, Чичилия Галлерани была его возлюбленной. И горностай, она ласкает этого горностая своей чудной, тонкой, изящной рукой. Это такой намек на взаимоотношения герцога и молодой женщины. Вот это движение и само появление руки в картине, в портрете, прибавляет ему, конечно, очень большую выразительность, обогащает его художественное воздействие. Здесь мы уже видим, как погрудное изображение превращается в трехчетвертное, и вот этот тип портрета начинает отвоевывать свои права. Очень интересен портрет, также, видимо, написанный самим Леонардо да Винчи, даже раньше, примерно на 10 лет, портрет Джиневры дей Бенчи. Сейчас доказано, что этот портрет, который является сейчас подгрудным, что он первоначально был другим, что значительно обрезана его нижняя часть. Известен знаменитый рисунок рук Леонардо да Винчи, просто этюд рук. И многие очень склонны видеть, что этот этюд был сделан, видимо, специально для портрета Джиневры дей Бенчи. Этот портрет замечателен тем, что появляется пейзаж. Причем пейзаж, мы бы назвали его пейзажем настроения. То есть он придает какое-то особое эмоциональное, психологическое звучание самому образу. Это заросли можжевельника, такие колючие, густые, и сам их рисунок обладает каким-то внутренним напряжением. Он придает какую-то особую, я бы сказала, утонченность психологическому образу. Замечательное лицо молодой женщины. Известно, что она была замужем. Известно, что она в браке была несчастна. И вот это напряженное, трудно сказать, грустное, потому что вот такого специального оттенка эмоционального, может быть, в лице и нет. Но настороженно напряженное выражение ее лица уже говорят о попытке художника дать какой-то определенный такой эмоциональный образ, придать его своей модели. Очень важно, что лицо воспринимается нами сразу как лицо умной женщины, задумчивой и, видимо, как-то интеллектуально содержательной. Вот все эти характеристики, они как бы готовят нас, и есть готовность самого художника через примерно 25 лет, через почти 30 лет уже приступить к портрету совсем другого художественного и психологического уровня. Что еще интересно в портрете Джиневры Бенчи, это то, что этот образ поражает нас какой-то духовной недоступностью, я бы сказала, какой-то тайной. И вот этот момент такой духовной замкнутости, нераскрытости, загадочности, он появится потом и в портрете Джоконды. Известно, что, работая над своими художественными произведениями, Леонардо да Винчи был в не меньшей мере, чем в создании художественного образа, погружен в изучение натуры. Известно огромное количество, тысячи рисунков, которые он сделал и на отдельных листах, и в своих записных книжках. Вот это изучение натуры было истинной страстью, истинной стихией Леонардо. Надо иметь в виду, что этот великий человек был не только художником, и в первую очередь не художником, а исследователем, инженером, естествоиспытателем, человеком, который работал практически во всех известных тогда областях знания, и биологом, и анатомом, которые были тогда, и открывал какие-то новые области знания, которые стали известны уже после него, в последующие века. Студии и рисунки Леонардо очень интересны. И что нас поражает, это удивительная верность в большинстве из них натуре. Это изучение человеческих характеров. Это изображение животных. Это изображение растений. Растений самых разных. Иногда на листах его рукописи мы видим скрупулезно исполненные рисунки цветов, деревьев. Нам даже иногда кажется, вот, что он изображает, как растет, как раскидываются его листья, как оно возникает из земли. Среди рисунков Леонардо мы находим огромное количество всякого рода инженерных сооружений, архитектурных сооружений. Очень много анатомических рисунков, поражающих и сейчас специалистов своей точностью. То есть Леонардо работал и в этой области. Но помимо вот этих точнейших зарисовок и верности натуры, Леонардо делал рисунки по воображению, какие-то фантастические рисунки. Это прежде всего относится к его пейзажам. Есть пейзажи, точно фиксирующие какой-то, видимо, кусок земли, натуру. Но есть пейзажи действительно фантастические. И в частности, вот знаменитые его пейзажи, посвященные потопу. Это какие-то клубящиеся вихри воды, воздуха, которые поражают нас, я бы сказала, какой-то глобальностью, размахом вот этого ощущения движения стихии. Итак, обратимся к портрету Мона Лизы. Мона Лиза представлена сидящей в кресле в лоджии, к которая обозначена линией парапета и двумя небольшими утолщениями слева и справа. Изображена она на фоне расположенного за ней пейзажа. Мощная фигура молодой женщины заполняет все полотно и как бы царит над окружающим ее миром. Сегодня известно, что неизвестно когда, но картина была срезана по краям, очевидно, примерно на 7 сантиметров. Это очень существенно, потому что по краям должны были, как бы обозначая лоджию, выситься колонны. О том, что это именно так, мы узнаем из рисунка Рафаэля, молодой женщины, сидящей на лоджии, именно в такой позе, в которой изображена Мона Лиза. Этот рисунок был сделан, видимо, где-то около 1505-1506 года. Это означает, что Рафаэль уже знал картину Леонардо да Винчи и знал ее в том первоначальном виде, в котором она была изображена. Надо сказать, что эта процедура с картиной, очевидно, была исполнена самим Леонардо да Винчи. Невозможно себе представить чье-то постороннее вмешательство, тем более, что картина всегда находилась в его руках, во всяком случае, до его смерти в 1519 году. И едва ли бы кто-нибудь решился на такую акцию. Значит, это сужение ширины полотна было задумано самим художником. Это был художественный прием. Он уплотнял пространство вокруг центральной фигуры с тем, очевидно, чтобы придать ей еще большую какую-то внушительность. И в самом деле фигура вырастает в этих довольно узких рамках и становится образом, царящим в этом полотне, тем более на фоне этого далекого и как бы размытого туманной дымки пейзажа. Зритель сразу же замечает отличие манеры, в которой исполнен окружающий фигуру ландшафт, от того, как исполнена сама фигура. Фигура Моны Лизы и ее лицо пластически очень осязаемы и почти до иллюзии кажутся живыми, что, кстати, восхищало уже современников. Причем Леонардо достигает этого впечатления особой моделировкой, то есть совершенно невиданной нюансировкой пластической поверхности лица и рук. Джорджо Вазари даже утверждал, что если внимательно присмотреться, то на шее Моны Лизы можно видеть биение пульса. Средство, которым пользуется Леонардо да Винчи, это так называемая сфумата. Он так называл сам вот ту едва уловимую дымку, которая окутывает лицо и тело, смягчает тени, смягчает контуры. Он говорил «некий род тумана», говорил он вот об этой технике. Но в конечном итоге это то, что мы называем моделировкой, тончайшей вот этой нюансировкой пластики тела. Этим самым он преодолевал застылость, какую-то психологическую, что ли, неподвижность лица. Одним из очень важных приемов высокой какой-то жизненной, поражающей нас силы в портрете Моны Лизы является, конечно, ее улыбка. То есть то легкое движение губ, которое придает Леонардо своей модели. Очень легкое, чуть заметное. И именно она послужила, я бы сказала, главной причиной тех бесконечных интерпретаций, которые известны нам по поводу этого портрета. Ее называли загадочной. Ну, она, несомненно, конечно, таит в себе эту загадочность. В ней есть таинственность. Кто-то называл ее скептической, недоброжелательной, иронической, насмешливой, высокомерной и даже порочной. В этой улыбке видели эти оттенки. Вместе с тем, едва ли это так, это прием одухотворения. Ну, как бы это такая метафора жизни, бесконечной и многообразной. Этот прием был известен и до Леонардо, хотя, может быть, он о нем и не знал об этих примерах. Ну вот, например, у нас в музее хранятся несколько скульптур древнегреческих архаического периода с изображением Коры. Кора – это девушка, Курос – это юноша. Эти произведения относятся к VI-V веку еще до нашей эры. И мы видим, как эти несколько застывшие фигуры и лица неожиданно освещены улыбкой. Поднимаются уголки губ, и нам улыбаются эти еще довольно истуканообразные статуи. Этот прием носит такое название – архаическая улыбка. Она вошла в понятие искусствоведения. Этим же приемом пользуются иногда средневековые мастера, вот скажем, XIII века, изображая скульптуры на средневековых соборах. Скажем, в Наумбурге, Бамберге вы увидите эти женские лица, которые откровенно улыбаются зрителям. Возможно, Леонардо не видел этих вещей, то есть, скорее всего, он их не видел, почти наверняка можно сказать, что он их не видел. Но этот прием существует и существовал до него, существовал после него, и его использует мастер. Но так как использует это он, наверное, не мог делать больше никто. Один из приемов, которым Леонардо пользовался, создавая портрет Моны Лизы, построен на системе контрастных сопоставлений. Нас поражает, я бы сказала, достоинство ее спокойной позы. Она сидит очень прямо, и в этом есть, конечно, какое-то напряжение, но вместе с тем корпус ее повернут как бы в три четверти по отношению к зрителю. Голова почти фас. И я бы сказала, что кажущаяся неподвижность, она обращается внутренней какой-то динамикой, которую мы не можем не ощущать. Вот это внутреннее движение – это известный контраст кажущегося и действительного, придает особое напряжение этому образу, которое опять-таки обогащает его внутреннее содержание. Почти весь образ, который воспринимается нами как в высшей степени гармонической, он построен на этих как бы небольших, не очень на первый взгляд заметных, но важных в конечном итоге для образа контрастах. То же касается и взгляда, знаменитого взгляда Джоконды. То, что взгляд очень важен в характеристике портрета, это Леонардо да Винчи понял, видимо, с самого начала. Недаром у него есть такие слова, что глаза есть окно души. Но это знал и Данте, который писал, что душа особенно отражается в глазах и устах. Взгляд Джоконды действительно гипнотический, действительно неотразимый. Он притягивает зрителя, он излучает какую-то особую энергию. Он всевидящий и всезнающий взгляд, необыкновенно проницательный. И он как бы входит в какой-то контраст с непостижимостью ее улыбки. Действительно, а к чему относится ее улыбка? Я думаю, что это начало одухотворения. Едва ли Леонардо да Винчи придавал определенную конкретность этой улыбке. Но вот эта загадочность улыбки и проницательность взгляда одновременно создает определенное натяжение, которое опять-таки действует и заставляет зрителя все пристальнее и внимательнее вглядываться в портрет. Взгляд Джоконды очень много значит. Во-первых, здесь применено некоторое, трудно отнести это слово по отношению к великому художнику, но в дальнейшем, когда этот прием использовался, это был действительно прием, почти что фокус, когда взгляд модели неотрывно следит за вами. Так повернуты зрачки, где бы вы ни находились, как бы вы ни подходили к портрету, фас слева, справа, далеко удаляясь от него, глаза Джоконды следят за вами неотступно. И в этом какая-то апелляция к нашей активности, нашего сознания, к нашему интеллекту. Это приглашение к диалогу, к постоянному общению. Она не оставляет вас в покое, если вы находитесь перед этим портретом. В то же время этот взгляд и его проницательность – это есть как бы метафора мысли. Замечательный наш российский ученый Борис Робертович Виппер, многие годы работавший в этом музее, он говорил: чудо Моны Лизы заключается в том, что она мыслит. И вот этот процесс мышления, именно процесс, он постоянно присутствует в этом полотне, когда мы находимся перед ним. И, повторяю, апеллирует к нам. Еще одним началом, который служит обогащению образа Джоконды, несомненно, служит его соотношение фигуры человеческой с пейзажем. Я уже отмечала, что степень реальности человеческой фигуры и пейзажа как бы разные. Это далеко не конкретный какой-то вид местности. В это никогда нельзя поверить. Тем более, что правая и левая части пейзажа за спиной при внимательном рассмотрении оказываются как бы вырезаны из разных пространств. Но сочетаясь вместе, эти горы, эти речные потоки, эти детали, вдруг свидетельствующие о присутствии человека, ну, скажем, мост, такой акведук в правой части картины, вместе они дают ощущение бесконечного пространства, огромного мира, в центре которого находится человек. Я бы сказала, что это большой мир Джоконды. Есть мир ее духовной, внутренней жизни. За ней огромный мир, и он тоже принадлежит ей. Она над ним владычествует, она над ним царит. Пейзаж, в отличие от пластически плотной, ощутимой фигуры, кажется подернутым какой-то дымкой. Некоторые даже говорят, что он как бы виден через морскую воду. В нем действительно есть такие зеленовато-коричневатые какие-то оттенки в этом пейзаже. И вот это богатство форм природы, которую мы здесь наблюдаем, она опять-таки метафора, а искусство метафоричное, это его язык, метафора. И этот пейзаж в своем богатстве как бы метафора богатства духовной внутренней жизни человека. Образ мироздания, такой многозначный, бесконечный, придает еще дополнительные глубины образу человека. Действительно, ведь человеку возрождение мир открывался совсем иным, чем он виделся раньше. И внешнему, и внутреннему взору человека мир открылся как бесконечность. Я думаю, что характеристика портрета, которую никто не может дать полностью, это, в общем, ну, просто неисполнимая задача. Это только какие-то некоторые наши мысли о том, чем является этот портрет. Но, наверное, справедливы, опять-таки, слова Джорджо Вазари, который говорил, что поистине портрет написан так, что заставляет трепетать и смущаться любого художника. Вот это смущение, которое должно постигнуть любого художника, который обращается к портрету, и знакомиться с портретом Моны Лизы, в большой мере, конечно, зависит от самого конечного результата и характера, в каком мы воспринимаем образ этой молодой, 24-летней, если верить Вазари, молодой флорентийской женщины. Она поражает нас высоким интеллектом, свободной независимостью своего взгляда на мир, каким-то удивительным достоинством. И то, что образ свободного разума дан именно в образе женщины, Я бы сказала, что это двойное завоевание Леонардо да Винчи. Вот когда я говорила о возможных моделях для этого портрета, то я не назвала еще одной, о которой много говорили, начиная особенно с конца XIX и в XX веке. Говорили о том, что в этом женском образе Леонардо да Винчи изобразил самого себя. Существуют даже работы на эту тему. Думаю, что это все-таки не так, что здесь изображена действительно женская модель. Но ведь существуют замечательные слова Флобера. «Мадам Бовари – это я». То есть весь огромный, я бы сказала, непревзойденный по масштабам своего интеллекта, знаний и художественной, творческой одаренности мир Леонардо да Винчи, конечно, отражен в этом портрете. И он, наверное, мог бы сказать Леонардо, подобно Флоберу, что Мона Лиза – это я. И в этой связи последнее, что, может быть, хотелось бы сказать, к характеристике великого произведения. В чем главная сущность открытия Леонардо да Винчи, которое он сделал в этом портрете? Если XV век, эпоха Возрождения, основой мировосприятия в художественном творчестве сделала открытие центральной перспективы, то есть создало как бы конструкцию физического мира, который окружает человека. И мы знаем, что перспектива для всех великих мастеров XV века была основным открытием и основным методом художественного познания мира. То, что было сделано в области центральной перспективы для XV века, Леонардо да Винчи было сделано для духовного мира человека. Он открыл духовную перспективу в изображении личности. Это организация как бы пространства духовной жизни человека. И в этом слиянии открытий XV и XVI века в конечном итоге и заключается величие и открытие всемирно значимой эпохи Возрождения. На протяжении столетий, последовавших за созданием портрета Мона Лизы, это произведение возбуждало и тревожило воображение у ученых, писателей, художников, философов и просто зрителей. О Моне Лизе написано огромное количество книг и статей, причем среди них и серьезные исследования, и такие романтические интерпретации. И как ни одно другое произведение, Мона Лизу неоднократно копировали. Известно около, может быть, даже более 60 копий, которые были сделаны с этого портрета. Мона Лизе посвящали оперы, трагедии, кинофильмы. В диалоге с Моной Лизой как бы нашли отражение мысли и чувства людей самых разных эпох и поколений. Современники Леонардо более всего ценили в этом произведении его близость к жизни, к натуре и мастерство Леонардо. Так Джорджо Вазари, которого я уже многократно цитировала, писал: «Изображение это давало возможность всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе, легко в этом убедиться, ибо в нем были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны тонкостям живописи». Несмотря на иногда фантастические и в основном такие романтические рассуждения, очень много интересного высказал о Моне Лизе, о Леонардо да Винчи XIX век. Они обратили внимание на сложность, на многозначность этого образа. Может быть, самое знаменитое такое литературно-поэтическое слово, посвященное Моне Лизе в XIX веке, принадлежит Уолтеру Паттеру. Это английский писатель, историк искусства.
в специальной статье, посвященной Леонардо да Винчи, Уолтер Паттер пишет: «Фигура, столь странным образом выросшая у воды, воплощает тысячелетнее желание людей. У нее голова, в которой сошлись все концы света, а веки ее несколько утомлены. Это красота, действующая на тело изнутри. Это как бы отложение, клетка на клетку, самых причудливых грез и фантазий, утонченнейших страстей. Поставьте ее рядом с белыми греческими богинями или прекрасными женщинами древности, и как бы их глубоко взволновала эта красота, в которую внедрилась душа со всеми ее больными муками. Все мысли, весь опыт мира врезались в эти черты, придав утонченную выразительность внешней форме. Тут животность Греции, сладострастие Рима, мистицизм Средневековья с его церковным честолюбием и романтической любовью, возвращение языческого мира, грехи Борджия. Она древнее искал ее окружающих. Подобно вампиру, она много раз умирала, и ей ведомы тайны могилы. Она ныряла в глубокие моря, и ее окружает полумрак отошедшего дня. Она торговалась с купцами Востока за редкостные ткани. Ледой она была мать Елены Троянской. Святой Анной она была мать Марии. Все это для нее было, как звуки лир и флейт. Все это живет в утонченности ее меняющихся линий, в мягких тонах ее рук и вежд. Представление о бесконечной жизни, сливающей 10 тысяч опытов. Очень древняя идея. В современной же философии идея человечества вобрала в себя все виды мыслей и жизни. И, конечно, Донна Лиза может считаться воплощением древней мечты и символом современной идеи. 20 век, в общем, начинается с попытки разрушить миф и легенду о Моне Лизе. Может быть, начало этому положил даже наш соотечественник, а именно Дмитрий Сергеевич Мережковский. В своей известной книге «Воскресшие боги», написанной в последний год XIX века, он пишет о Моне Лизе как о женском двойнике самого Леонардо. Очевидно, эта мысль легла в основу работы Зигмунда Фрейда, знаменитого психоаналитика. Он написал работу о детских воспоминаниях Леонардо. Согласно своей теории, он подчеркивает, что художественные и научные устремления великого мастера опираются на некоторые особенности его натуры и, в частности, его особое отношение с матерью, который, конечно, выдумывает, потому что знать он этого не мог, а, так сказать, он пытается сделать какие-то выводы из изучения творчества самого Леонардо да Винчи. Реакцией как на такое культово-романтическое понимание у Уолтера Паттера Леонардо да Винчи и его картины «Мона Лиза», с одной стороны, и всякого рода попытки психоаналитического объяснения феномена Мона Лизы, реакцией является то, что пытались сделать с этим бессмертным образом футуристы, дадаисты и следующие за ними поколения художников XX века. Попыткой отрицания самого величия и значения этого образа можно встретить даже у такого очень тонкого и прозорливого автора, как, скажем, Поль Валери. Он сомневается в загадочности этого образа, пытается от него каким-то образом дистанцироваться. Интересно, может быть, в этом плане и новелла Сомерсета Моэма, в которой он говорит о том, как один молодой человек ведет девушку, которая ему нравится, в Лувр с тем, чтобы показать Мона Лизу. Но она равнодушно относится к этому произведению и ведет его к Шардену и показывает картину этого художника с изображением хлеба, воды, такой-то натюрморт Шардена. Ну, здесь есть такая религиозная подоплека, но одним словом, как бы равнодушие к Леонардо здесь обозначено. В свое время в Италии, где-то в начале века, у одного художника и писателя, из группы футуристов, он пишет о том, что он входит в трамвай, видит на стене большой белыми буквами на синем фоне такой плакат «Джоконда», как название итальянской слабительной воды, и лицо Моны Лизы, и пишет: «Наконец, вот так начинается наша художественная критика». Тенденции юмора, пародии, иногда очень злой, но, как правило, деструктивный, всегда буквально заполоняют европейское искусство этого времени. Я бы сказала, основой манипуляции с образом Моны Лизы становится репродукция. И в частности, в картине Казимира Малевича, русского художника, в 14 году появляется такая композиция, коллаж, склеенная из обрывков газет разного рода материалов, в которую он включает репродукцию с Моны Лизы. Она надорвана, она перечеркнута красным карандашом, и эта композиция знаменует собой отрицание этого образа. Еще через некоторое время, в 19 году, появляется известная картина французского художника Марселя Дюшана, где он использует репродукцию Моны Лизы, пририсовывает к ней усы, бороду. Это один из жестов на разрушение вот этого культового и возвышенного образа. Интересно, что вслед за этой его работой появляется целая серия такого рода работ, которые пытаются идентифицировать Мону Лизу с разными личностями, в том числе историческими, со Сталином, Наполеоном, Мао Цзэдуном. Эта дорога к различным идентификациям, она также носит такой разрушительный и демонстрирует отрицание этого бессмертного образа для людей 20-го столетия. Стремление освободиться от легенды, от мифа Джоконды находит свое развитие в стремлении сделать его по возможности банальным, принизить, снизить его звучание, сделать его тривиальным. Появляется целая серия просто, если их можно назвать произведений, такого рекламного характера. Скажем, плакат, рекламирующий юмористический журнал «Slapstick», сделанный в 1978 году. Там изображена Мона Лиза со скаленной улыбкой и с надписью «Я не думала, что буду еще раз так смеяться». Или, скажем, реклама напитка «Ягермейстер» и надпись «Я пью Ягермейстер, потому что мужчины считают, что видели меня в Лувре». Она изображена в позе Моны Лизы, она не очень на нее похожа, но во всяком случае она служит как бы вот этой рекламе. Имеется еще много других, ну, скажем, известная такая реклама сигарет, Camel и других, когда изображение обложки сигаретной коробки повешено в Лувре в один ряд с Моной Лизой. Как бы это, конечно, такой коллаж, такая искусственная штука, но, тем не менее, это именно так. В этом же направлении в 30-м году Фернан Леже создал свою картину «Джоконда с ключами». В этом же направлении сделал несколько композиций Сальвадор Дали, в частности, в 1957 году, изобразивший свой автопортрет в виде Джоконды. Поп-артисты, начавшие примерно действовать в 60-х годов, и прежде всего у Орхол, девальвируя как бы образ, делают такую композицию, как «30 лучше, чем одна», наклеивая одна за другую 30 репродукций с Моны Лизы, как бы тиражируя образ. В 1978 году в городе Дуйсбурге, в музее скульптора Лембрука, была даже сделана большая выставка. Она так и называлась «Мона Лиза в 20 веке», где все эти экзерсисы, все эти упражнения на тему Моны Лизы были представлены. Одним словом, образ Моны Лизы проходит от обожествления, от культа до попыток его разрушения. В 1913 году, когда портрет Моны Лизы показывался в Милане перед его отправкой во Францию, после того, как он был похищен, кто-то принес к портрету венок. Это был погребальный венок. Это было одно из первых слов, сказанное к тому, что как бы век Моны Лизы закончен. Когда в 1974 году выставка «Моны Лизы» проходила в нашем музее, то мы получили письмо от одной женщины из провинции. К письму было приложено 3 рубля. Она просила купить розу и положить эту розу на ящик Моны Лизы. Я думаю, что этот жест, который, кстати говоря, был даже отмечен зарубежной прессой, он в большой мере символичен. Он говорит о том, что это великое произведение великого художника не умирает. Пройдет еще какое-то время, и к нему возвращались и будут возвращаться. Оно будет жить в веках, потому что оно бессмертно в силу тех великих, глубоких и глубоко гуманистических идей, которые заложены в этот образ.
Вы прослушали подкаст Ирины Антоновой «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.